Ну, дальше понятно. Народ обманут, а сбит с толку не только большевиками и мирянами, опять же, не сатанистами, не жидомасонами, а тоже православные крещенные люди. Но и церковными изменниками, не менее ужасными, ибо большевизм сильно захватил немалое число священнослужителей. В монастырях, как в мужских, так и в женских, тоже неблагополучно. Монашествующие свергали настоятелей игуменов, помогали красногвардейцам и комиссарам отбирать запасы продовольствия. Но ведь искусственный голод повсюду, по деревням продразверстка, монастыри-то еще как бы не вот по закону, так сказать, еще не подлежат, а эти уже показывают, где запасы. Так вот, значит, отбирать запасы продовольствия, доносили в комитеты об имеющемся в обители провианте, закрытых начальниками церковных вещах, ну, особенно там антиминцы запасные, то есть цветы, и даже о запасах муки для просфор. Без просфор же нельзя службу служить. В женских обителях требовали раздела монастырской земли между насельницами и образование комитетов для управления, о чем ходатайствовали и перед комиссарами. Наконец, доныне младшие клирики часто обращаются в комиссариаты по своим денежным расчетам с пастырями. И последние вызываются на революционный суд, где подвергаются допросам, незаконным решениям раздела доходов, насмешкам и позору. А дальше, да, комиссары и комитеты прямо заявляют, что они предпринимают все это по настоянию самих епархиальных советов и священнослужителей. Из этого следует, что священному собору надлежит сейчас до своего распуска высказаться по поводу существующего большевизма к церкви и обратиться, и так далее, и так далее, и постановить о немедленном распуске временных епархиальных советов, избранных апрельскими съездами, и так далее. И, наконец, если священный собор, который должен был начать с этого, очень заметьте себе, не выскажется по всей справедливости и строгости о церковном большевизме и не поддержит своим постановлением архипастырей, власть которых подорвана революцией, лишившей их на местах и самоотверженных помощников, то все указания и действия против разрушителей церкви окажутся без применения, и церковная анархия укрепится в Евангелии. Вот это, стало быть, такое заявление, подписанное 89 членами собора. Почти. В Оптины нет, а в Лавре началось даже начались нестроения и доносы по поводу даже выборов на поместный собор. В Оптины нет. В Оптины немножко иначе. Оптина была потверже, чем Лавра в церковном отношении. Поэтому, значит, из Оптины был настоятель, то есть Исаакий Бобринцев, и, кажется, два простеца. То есть там как раз вот в Оптиной было мирно. И мирно было в Захимовой пустыне. То есть Алексея Захимовского пригласили лично. Стало быть, очень любопытное дело и любопытный документ. Нам сейчас с вами, друзья мои, придется учиться читать церковные документы и учиться их анализировать. На что... Мирно было в Захимовой пустыне, да. Так вот, первое. Стало быть, мы видим, что 87 членов собора не просто представляют суждению собора свое мнение, даже патриарх Тихон свое послание от 19 января сразу положил на суждение собора, то есть смиренно попросил собор высказаться, принять или отвергнуть. А здесь 87 рядовых членов собора диктуют свое мнение, более того, диктуют собору, как ему поступить. Вы, мол, уже проворонили, надо было с самого начала, а вот теперь... И пошло, чувствуется, что тут уже, значит, идет вот такой вот долбеж. И ясно, что 87 членов собора выкрикивают, так сказать, свою волю и навязывают ее 500 остальным членам. Вдобавок надо сказать, что было постановление собора уже Деяние 73 от 30 января дробь 20 февраля 18 года о роспуске духовных консисторий. Но нигде ни словом не сказано о роспуске избранных в апреле 17 года епархиальных советов. Видимо, предполагалось действовать в духе церковной экономии. Значит, кто-то бы сложил с себя полномочия, его заменили бы другим, то есть в точности, как практиковалось и на соборе. А пока, значит, шел собор, ну, кто-то умер, как профессор Карпкрис, например, а кто-то ведь и сложил полномочия, тот же Гучков. Тот же Александр Иванович Гучков, да, тот же генерал Свечин уже отправился там как-то в действующую армию, но не в белую, мягко говоря. Словом, и масса мирян, так сказать, менее известных, отошли от соборных дел быстренько, если они там работали где-то вот на активных должностях, в отделах собора, их тут же заменили другими, вот и все. Таким образом, выступление 87 мы с полным правом можем назвать эксцессом на соборе. Увы, так. То есть, аскетическая мудрость нас учит. Все, что через меру, все обвесом. И надо сказать, что как раз собор в корпусе, в теле своем, сохранил благое спокойствие, к чему мы скоро же вот и перейдем для анализа, значит, ситуации. Во-вторых, обращает на себя внимание, что в этой записке нет ни одной канонической ссылки. Ни одной канонической ссылки, а могли бы быть. Итак, ни одной канонической ссылки. Ссылки могли бы быть. Прежде всего, 11-е правило Антиохийского собора воспрещает кому бы то ни было из клира обращаться к гражданской власти, в том числе выше, к высшей гражданской власти, без благословения и прямого поручения своего предстоятеля. По-настоящему дело с гражданской властью имеет предстоятель церкви. Согласие епископов, и в том числе, в первую очередь, епископа данной области. И затем... Тот клирик, который, значит, обращается к высшей гражданской власти, должен иметь уже скрепленную патриаршей, то есть или предстоятельской подписью, грамоту, или там митрополита области, то есть он действует по полномочию, как полномочный представитель предстоятеля поместной церкви. Значит, 11-е правило Антиохийского собора, на всякий случай я все-таки, ну, так сказать, зачитаю. Там, конечно, я вам дала перевод, по-настоящему так. Аще, который епископ, или пресвитер, или вообще кто-либо из клира, без соизволения и грамот от епископов области, и наипаче от епископа митрополии, дерзнет отыти к царю, таковый да будет отрешен и лишен не только общения, то есть причащения церковных храмов, то есть отлучается временно от церкви, но и достоинства, которое имел, то есть низвергается из сана. Яко дерзнувший, вопреки правилам церкви, стужать и слуху боголюбезнейшего царя нашего. Но боголюбезнейшие цари бывают всякие. Аще же необходимая нужда заставит кого пойти к царю, таковы дотворит сие с рассмотрением и соизволением епископа митрополии и прочих тая области епископов, и донапутствуется грамотами от них. Это все в церкви остается в силе. И потом избранный епископ получал законное посвящение и, так сказать, по возведение в степень от тогдашнего синода, то есть высшей церковной власти. Утверждался высшей церковной власти. Почему? Тогдашний, конечно, на тот момент. Что? А выбирали епископа, сиротония не нужна. Но, например, Вениамин Казанский был епископом, его тут же возвели в митрополитчье достоинство, поскольку кафедра петроградская требует митрополита. Тихон был архиепископ Веленской епископии. Стало быть, канонические прещения предполагают для таковых удальцов немедленное извержение из сана. Это во-первых. И во-вторых, в церковном законодательстве есть понятие ковы. Ковы – это все виды интриг, ковы ковать. Так вот, поэтому существует, например, 18-е правило 4-го Вселенского собора, где, значит, сказано, что даже в миру, в государстве запрещено составлять скопище, то есть заговоры. Кайми пачи, должно возбранять их в церкви Божией, дабы сего не было. Аще уба некие из клира или монашествующие окажутся обязующими друг друга клятвою, ну, то есть какая-то партийная присяга в скопище, или строящими ковы епископам, либо своим сопричетникам, совсем да будут низвержены со своей степени, то есть лишены сана. И затем 34-е правило 6-го Вселенского собора: понеже священное правило ясно возвещает и сие, опять же, значит, что даже в государстве это запрещено, много же паче надлежит воспретить, да не бывает сие в церкви Божией, то и мы чимся соблюдать. Да, аще некие клирики или монахи усмотрены будут вступающими в соумышление или скопище, или строящими ковы епископов, или соклириков совсем да извергаются со своей степени. То есть, опять же, извержение из сана. И надо сказать, впоследствии, забегая вперед, как раз соборное постановление, хотя и без ссылок на канонические правила, но однако же будут решены именно в духе вот этих канонических правил. Но, друзья мои, еще пройдет много времени, прежде чем собор, не торопясь, спокойно, вперемешку с другими делами, этой запиской тоже займется. То есть прямо скажем сразу, что паники она не вызвала. Насчет здоровой критики скажем так. Что? Погоди. Имей терпение. Вопрос задан мне. Что касается здоровой критики, то опять-таки я обращаю ваше внимание на иконоборческий период, а именно на борьбу студийцев со святителем Никифором Константинопольским. А именно, как раз собор поместной Константинопольской церкви под председательством Никифора 809 года, он как раз осудил вот этих самых студийцев в данном случае, но как раз монахов и клириков, которые обвиняют своего епископа в разных неправых действиях, помимо вероисповедных. То есть каноны предусматривают немедленное отделение от епископа, если он начинает проповедовать заведомую ересь, уже осужденную Вселенским собором. Или если вновь собранный собор осуждает его за ересь. Во всех остальных случаях критика осуществляется только в частном порядке и только как братское увещание. Итак. Значит, теперь мы рассматриваем реакцию собора. Значит, записочку эту накатали, значит, в феврале, нет, 20-го, это зачитано действительно 20 марта, но накатали-то ее раньше, а значит, 21 марта по-старому, то есть 3 апреля, митрополит Арсений, который обыкновенно председательствовал на соборных заседаниях вместо патриарха Тихона, объявляет заседание при закрытых дверях по заявлению вот этих самых 87. Значит, заявление это дело зачитано. Опять выступает, значит, главный деятель, архимандрит Матфей Померанцев, и опять-таки, значит, все требует и требует решительных мер и угрожает при этом закрытием собора. Надо сказать, проявляя при этом маловерие, поскольку мы-то знаем, что собор спокойно работал до самого Рождества Богородицы, то есть 8 сентября по-старому 18 года, и еще целый год до Рождества Богородицы 19 года подбирал и упорядочивал документацию собора. И, значит, прежде всего на самом соборе при закрытых дверях раздаются трезвые голоса. В первую очередь о передаче этого вопроса в соответствующий отдел. То есть паники никакой, аврала никакого, проектов было много, напоминает митрополит Арсений, и 150-я статья Устава Собора требует, чтобы все проекты шли в отдел. Вопрос, в какой отдел? Тогда ли решено, видимо, в отдел о церковном суде? Возражение. Но позвольте, отдел о церковном суде не властен рассматривать прегрешение епископов. Сергей Страгородский подсказывает, дела о епископах могут идти в отдел о высшем церковном суде. И, наконец, решением собора, тоже все не торопясь, на, так сказать, на светлую голову, решением собора остановились на образовании специальной комиссии из 12 членов и под председательством епископа. А кандидатов в эту комиссию велено было подать записками. И название уже изменено. То есть уже речь пойдет не о церковном большевизме, а станет называться так. Комиссия по мерам борьбы с нестроениями в церковной жизни. Что, конечно, гораздо более подходящее. Состав, значит, один епископ, а именно Никандр Синоменов. Мы еще не раз и не два это имя встретим в дальнейшем. Человек, до конца оставшийся и верным, и канонически послушным, и канонически трезвым, и рассудительным. Затем, конечно, туда вошел и зачинатель всего дела, то есть архимандрит Матфей Померанцев. Затем четыре протоиерея, среди них протоиерей Рождественский, то есть член как раз синода того самого при временном правительстве. Потом, правда, он выбыл, заменили другим тоже протоиереем. Рождественский. Вот. Ну, двух, правда, потом выбрали записками дважды. Отказался участвовать Кирилл Смирнов. Он сам потом уйдет в оппозицию. Отказался участвовать Платон Рождественский. Мы его потом будем отслеживать в Америке. И, наконец, значит, остальные миряне, то есть вот как раз комиссии из 12 человек, и уже новое наименование комиссии – комиссия о мероприятиях к водворению порядка в церковной жизни. Еще спокойнее, еще трезвей. И, наконец, уже окончательно комиссия о прекращении нестроений в церковной жизни. Собор вырабатывает 10 пунктов как раз вот этих самых для борьбы с нестроениями в церковной жизни. Каким же образом с ними предстоит бороться? Итак, ну, во-первых, введение. Введение в постановление собора считается так. Рассудив о некоторых епископах, клириках, монашествующих, мирянах, состоящих на службе церкви, то есть это как раз вот будущие церковники для большевиков, и мирянах-прихожанах, не покоряющихся и противящихся своей церковной власти и обращающихся при сём к враждебному церкви, гражданскому начальству за покровительством или содействием, или судом, и навлекающих через то на церковь, ее служителей, чад и достояние многоразличные беды, священный собор сим объявляет, что означенных непокорников и противников церковных сей собор осуждает как богоотметников, восставших на Христа преданный и святособорными канонами узаконенный порядок жизни и управления Церкви Христовой. Это значит начало. Перед этим, правда, за это время как бы пока работала комиссия, поступает многое новой информации. Например, кроме отобрания домов у священников, значит, пастыри изгоняются, на их место посвящаются другие лица, но позвольте, посвящаются-то архиереям. То есть как бы архиерей идет уже на поводу у так называемой буйной пастыри. Далее начались действия еще более ужасные. В одном селе крестьяне похитили из соседнего монастыря образ Азерянской Божией Матери и объявили его своей собственностью. А декрет-то есть уже, что значит это все народное достояние. Вот они его и забрали. Затем в комиссии один из членов сообщил нам, что крестьяне выкопали из могилы труп особенно ненавистного им человека, сожгли его прах и развеяли пепел по ветру. Но оказывается, этот случай на том же заседании комментирует член собора Рубцов. Это было сделано с трупом вице-губернатора Лужиновского, который расстреливал народ в 1905 году, а теперь тело его было похоронено около храма. И оскорбленное чувство народа выявилось теперь. То есть, казалось бы, и тут тоже некий разнобой. Было то же самое и в Петрограде, когда вырыли труп Распутина и сожгли. Затем. И все это как будто не имеет преград. В Киеве еще весной братья Киево-Печерской лавры заявила, что они не подчиняются власти нашего собора и лишили митрополита, то есть Владимира, части его доходов. Ужасно то, что у нас появился раздор и среди высших иерархов. Дальше, значит, грузинские архиереи, мы об этом говорили, затем Владимир Путята, это уж особое дело, и Алексей Дородницын тот самый, и, значит, вот Киевский собор, но он еще более-менее обошелся. Итак, постановление, на чем мы сегодня и заканчиваем. Первый пункт, согласно которому епископ, противящийся высшей церковной власти и обращающийся при этом за содействием к власти гражданской, подлежит впредь до церковного суда над ним за прещение в священнослужении. А если по троекратном приглашении он не явится лично на суд, то извергается из сана. Понятно. Второй пункт, согласно которому священнослужители, то есть средний клир, пресвитеры, противящиеся своему епархиальному епископу и при этом обращающиеся за помощью гражданской власти, подлежат впредь до церковного суда над ними запрещению в священнослужении, а в случае нераскаяния в вышеизложенных деяниях извергаются из сана. Третье. Собор принимает пункт, согласно которому священнослужители, состоящие на службе в противоцерковных учреждениях, а также содействующие проведению декрета того самого о свободе совести, подлежат запрещению в священнослужении, а в случае нераскаяния в таковой деятельности извергаются из сана. И, наконец, положение о епархиальных собраниях. Члены всех церковных учреждений, виновные в упомянутых в предыдущих пунктах преступлениях, немедленно увольняются без права избрания и подлежат впредь до церковного суда над ними запрещению в священнослужении. Дальше уже просто. То есть низшие клирики, диаконы, псаломщики и ниже, лишаются духовного звания. Монашествующие, виновные в бесчинных действиях против своего настоятеля, значит, состоящие в священном сане, запрещаются в священнослужении, а при упорстве в преступлении извергаются из сана. Мантийные лишаются мантий, послушники и послушницы удаляются из обители и отлучаются от общения церковного впредь до раскаяния. И, наконец, братья и сестры обители, которые, значит, обращаются к гражданской власти, это очень важно. Храмы такой обители закрываются для богослужения. Монашествующие, как полагается, то есть кто в сане извергаются из сана, кто просто в мантии лишаются мантии, и послушники удаляются из монастыря, и, наконец, миряне, виновные в упомянутых преступлениях, подлежат отлучению от церкви. Ну, не говоря уж о том, что лишаются права избрания на должности в церковные учреждения. И, наконец, относительно городских и сельских приходских церквей. Так вот, если приход допускает грубое насилие над членами приходского клира, то это влечет за собой закрытие приходских храмов селений и отозвание из последних членов клира впредь до раскаяния всего села или прихода в вышеозначенных преступлениях. Вот тут возникло особое мнение того же Рубцова. То есть нужно было иметь в виду, что нельзя же младенцев лишать крещения и невинных жен и детей или невест лишать браковенчания. Поэтому прошла поправка Самарина. Итак, прошла поправка Самарина такая. То есть если бесчинствует церковный совет или все приходское собрание, или, по крайней мере, значительная группа мирян, а остальные члены прихода не оказывают даже нравственного сопротивления, то есть молча одобряют эти бесчинные действия, тогда приход закрывается. В остальных случаях приход продолжает действовать. Вот это мы с вами, стало быть, вот этот вопрос мы сейчас только открыли. Впоследствии, когда мы будем говорить о расколах и левых, то есть обновленческих, и правых, так называемых правоцерковнических всех мастей, вот это я прошу хорошо запомнить и подчеркнуть. То есть Господь попустил нестроением начаться еще во время действия собора, как раз для того, чтобы уже было готовое соборное уложение против имеющей начаться церковной бури. Молимся.